Мне не хотелось ничего говорить. Я так не люблю быть кому-либо в тягость. Мы с Бойдом Каррингтоном, слегка сконфуженные, вышли из комнаты, оставив двух женщин наедине. Бойд Каррингтон сокрушался. «Какой же я, черт возьми, идиот! Барбара казалась такой оживленной и веселой, что я забыл о ее слабом здоровье. Надеюсь, она не наделала себе вреда». Я машинально ответил. «О, думаю, ей просто надо отдохнуть и хорошенько выспаться ночью». Он начал спускаться по лестнице. Я немного замешкался, затем направился в другое крыло к своей комнате и комнате Пуаро. «Маленький человек ждет меня». Впервые я неохотно шел к нему. Голова моя была занята своими мыслями, душу точил червь подозрений. Я медленно шел по коридору. Из комнаты Алертона до меня донеслись голоса. Не думаю, чтобы я сознательно собирался подслушивать, но, тем не менее, я автоматически остановился перед дверью. И тут она внезапно распахнулась, и из комнаты вышла моя дочь Джудит. При виде меня она замерла на месте. Схватив Джудит за руку, я подтолкнул ее к своей комнате и зло спросил, «С какой стати ты зашла в комнату к этому парню?» Она в упор смотрела на меня. Теперь она не выказала гнева, но взгляд был ледяной. Несколько секунд Джудит не отвечала. Я потряс ее руку. «Я этого не потерплю, ты слышишь? Ты сама не понимаешь, что делаешь!» Джудит тихо ответила с язвительной ноткой в голосе. «Полагаю, у тебя весьма грязное воображение». «Полагаю, что так», — ответил я. «Твое поколение любит упрекать в этом наше. Но, по крайней мере, у нас есть твердые моральные устои. Запомни, Джудит, что я категорически запрещаю тебе общаться с этим человеком». Моя дочь пристально взглянула на меня, затем спокойно проговорила. «Понятно. Значит, вот оно что. Ты отрицаешь, что влюблена в него?»
«Нет».
«Но ты же не знаешь, что он собой представляет. Не можешь знать!» И, намеренно ничего не смягчая, я повторил ей историю об Алертоне, рассказанную мне. «Вот видишь», — заключил я свой рассказ, — «он грязный негодяй». Джудит это только вывела из себя. Губы ее скривились в презрительной усмешке. «Я никогда не считала его святым, уверяю тебя». «Разве тебе это безразлично, Джудит? Ты же не можешь быть до такой степени испорчена».
«Называй это так, если тебе угодно».
«Джудит, ты не можешь, ты мне...» Я не находил слов. Она стряхнула мою руку. «А теперь послушай, отец. Я поступаю так, как нахожу нужным. И перестань меня запугивать. Это не приведет ни к чему хорошему. Я буду делать со своей жизнью все, что пожелаю, и ты не сможешь меня остановить». В следующее мгновение ее не было в моей комнате. У меня тряслись колени. Я рухнул в кресло. Все было хуже, гораздо хуже, чем я думаю. Девочка совсем потеряла голову. Мне не к кому обратиться за помощью. Ее мать — единственный человек, к кому Джудит могла бы прислушаться, мертва. Теперь все зависело от меня. Думаю, никогда, ни до, ни после того, я не чувствовал себя таким несчастным, как тогда. Четвертое. Вскоре я встрепенулся, вымылся, побрился и переоделся. Я спустился к обеду. Полагаю, что вел себя совершенно естественно. Казалось, никто ничего не заподозрил. Пару раз я заметил, как Джудит бросала на меня любопытные взгляды. Должно быть, ее удивило, что я способен вести себя как обычно. Но все это время моя решимость все больше возрастала. Единственное, что мне нужно, это мужество и мозги. После обеда мы вышли во двор, взглянули на небо, обменялись замечаниями о том, как душно, предсказывали дождь, грозу. Краешком глаза я заметил, как Джудит исчезла за углом дома. Вскоре и Алертон зашагал в том же направлении. Закончив беседу с Бойдом Каррингтоном, я тоже направился туда. Думаю, Нортон попытался меня остановить. Он взял меня за руку, кажется, предложил прогуляться по саду, к кустам роз. Я не слушал его. Он все еще был рядом, когда я завернул за угол. Они были там. Я увидел лицо Джудит, обращенное к Алертону. Увидел, как он склонился над ней, обнял ее и увидел поцелуй, который последовал. Затем они быстро оторвались друг от друга. Я сделал шаг вперед. Нортон с трудом оттащил меня за угол дома.
«Послушайте, вы не можете...» — забормотал он.
Я перебил его. «Могу. Я сделаю это», — решительно произнес я.
«Это не поможет, мой дорогой. Но все это очень печально. Но дело в том, что вы ничего не можете поделать».
Я молчал. Пусть думает, что это так, но я-то лучше знаю. Нортон продолжал.
«Я знаю, каким беспомощным и взбешенным себя чувствуешь, но... единственное, что можно сделать, — это признать поражение. Смиритесь, старина».
Я не возражал ему. Я ждал, позволяя ему болтать. Потом снова решительно обогнул угол дома.
Пара уже исчезла, но я догадывался, где они могут быть. Неподалеку, в зарослях сирени, была уединенная беседка. Я направился к ней. Кажется, Нортон все еще был со мной. Впрочем, я в этом не уверен. Подойдя ближе, я услышал голоса и остановился. Это был голос Алертона.
«Итак, моя дорогая девочка, решено. Больше не возражай мне. Завтра ты приезжаешь в город. Я скажу, что еду на пару дней в Ипсвич повидаться с приятелем. Ты посылаешь телеграмму из Лондона, что не можешь попасть обратно. И ни одна душа не узнает о тихом, милом ужине в моей квартире. Тебе не придется об этом жалеть, обещаю тебе».
Я чувствовал, что Нортон тянет меня прочь, и сделал вид, что внезапно послушался его. Я чуть не рассмеялся при виде его огорченного, встревоженного лица и позволил увести себя в дом. Я притворился, что сдаюсь, потому что в тот самый момент уже знал, что сделаю. «Не беспокойтесь, старина», — проговорил я твердо. «Все это бесполезно, теперь я и сам вижу. Невозможно распоряжаться жизнью своих детей. Я с этим покончил». Он, похоже, поверил, что меня развеселило. Вскоре после этого я сказал Нортону, что лягу сегодня пораньше, у меня немного болит голова, — пожаловался я. У него не возникло ни малейших подозрений относительно того, что я собирался сделать. Пятое. На минуту я задержался в коридоре. Там было тихо и безлюдно. Горничная уже расстелила постели на ночь. Нортона, комната которого помещалась на этой стороне, я оставил внизу. Элизабет Коул играла в бридж. Куртис, как мне было известно, ужинал внизу. Весь этаж был в моем распоряжении. К чести своей должен сказать, что не зря проработал столько лет вместе с Пуаро. Я знал, какие именно предосторожности нужно принять. Алертон не встретится с Джудит завтра в Лондоне. Все до смешного просто. Я пошел в свою комнату и взял пузырек с аспирином. Потом зашел в комнату Алертона и в его ванную. Таблетки с ламберила находились в аптечке. 8, решил я, будет достаточно. 1-2 таблетки — обычная доза этого снотворного. Следовательно, 8 — то, что надо. Сам Алертон сказал, что доза, которой можно отравиться, невелика. Я прочел ярлык. «Опасно превышать предписанную дозу» и улыбнулся. Затем, обернув руку шелковым носовым платком, осторожно отвинтил пробку. На ней не должны остаться отпечатки пальцев. Я высыпал таблетки. Да, они были почти такого же размера, как аспирин. Отложив себе 8 таблеток, я положил в пузырек такое же количество аспирина, а сверху насыпал оставшиеся таблетки снотворного. Теперь пузырек выглядел в точности так же, как прежде. Алертон не заметит разницы. Я вернулся в свою комнату. У меня была бутылка виски, почти как у всех в Стайлз. Я достал 2 стакана и сифон. Алертон никогда еще не отказывался от выпивки. Когда он придет, я предложу ему пропустить стаканчик спиртного перед сном. Я бросил таблетки с ламберила в стакан и налил немного виски. Они довольно легко растворились. Я в высшей степени осторожно попробовал смесь. Возможно, чуть-чуть горчит, но это едва заметно. Мой план был таков. Когда появится Алертон, я как раз буду наливать себе виски. Я передам этот стакан ему, а себе налью другой. Все будет выглядеть вполне естественно. Он понятия не имеет о моих чувствах, разве что ему рассказала Джудит. Немного поразмыслив, я решил, что это исключено. Джудит никому ничего не расскажет. Вероятно, он считает, что я ничего не подозреваю об их плане. Мне оставалось только одно — ждать. Пройдет еще немало времени, вероятно, час или два, прежде чем Алертон отправится спать. Он всегда поздно ложился. Я спокойно сидел, поджидая его. Внезапный стук в дверь заставил меня вздрогнуть. Однако это был всего лишь Куртис. Пуаро меня звал. Я сразу же пришел в себя. Пуаро. Я ни разу не вспомнил о нем за весь вечер. Должно быть, он не понимает, что со мной случилось. Мне стало немного не по себе. Во-первых, потому что я так и не побывал у него. А во-вторых, я побоялся, как бы он не заподозрил, что со мной творится что-то неладное. Я последовал за Куртисом по коридору.
«Итак?» — воскликнул Пуаро. «Итак, вы меня покинули?»
Я притворно зевнул и улыбнулся с извиняющимся видом. «Ужасно виноват, старина, но, по правде говоря, у меня прям-таки раскалывается от боли голова, и глаза на белый свет не глядят. Полагаю, это перед грозой. Я совсем одурел от этой боли, даже забыл, что не зашел пожелать вам спокойной ночи. К
Как я и рассчитывал, Пуаро сразу же проникся сочувствием. Он предлагал лекарства, он суетился, он обвинял меня в том, что я сидел на улице, где меня продуло сквозняком. Это в самый жаркий день лета. Я отказался от аспирина на том основании, что якобы уже принял его. Но мне не удалось избежать чашки сладкого и совершенно омерзительного шоколада.
«Это питает нервы, поймите же», — объяснил Пуаро.
Я выпил шоколад, чтобы избежать споров, и затем пожелал доброй ночи своему другу, восклицания которого, полные нежности и тревоги, звенели у меня в ушах. Вернувшись к себе в комнату, я нарочито громко захлопнул дверь. Затем с чрезвычайной осторожностью приоткрыл щелку. Теперь я обязательно услышу, как идет Алертон. Но это будет еще не так скоро. Я сидел в ожидании и думал о своей покойной жене. Один раз я чуть слышно прошептал: «Ты же понимаешь, дорогая, я должен спасти ее. Она оставила Джудит на моем попечении, и я ее не подведу». В полной тишине я вдруг почувствовал, что Цинтия совсем близко. Мне казалось, будто она находится в комнате рядом со мной, и я продолжал сидеть в мрачном ожидании.